«Алло!» – послышался голос Лондона. «Это четверг!» «Четверг!» – воскликнул он со смесью облегчения и тревоги. «Что с тобой случилось? Я ждал тебя в спальне, а потом услышал, как внизу хлопнула дверь. Я что-то сделал не так?» «Нет, Лонд, все так. Просто тебя опять устранили».
«Меня до сих пор нет?»
«Конечно, ты есть». Повисла долгая пауза. Слишком долгая. Я посмотрела на руку. Обручальное кольцо снова исчезло. Я вздохнула, положила трубку и с тяжелым сердцем вернулась к пятнице. Купая сына, я позвонила Обри и постаралась убедить его плюнуть на дезертиров. Велела продолжать тренировки, пообещала доставить ему новых игроков. У меня не имелось на этот счет никаких идей, но капитана я в данное обстоятельство посвящать не стала. Просто заверила, что все на мази. «Ладно, мне пора», — сказала ему наконец. «Надо вымыть в пятницу голову. А одной рукой этого никак не сделать». Вечером, когда я читала «Пятница Пиноккио», на шкафу в моей комнате материализовался здоровенный полосатый котище. Возник он не сразу. Сначала обозначился кончик хвоста, а под конец появилась широкая улыбка. На заре своей карьеры в «Алисе в стране чудес» он звался Чеширским котом. Но поскольку границы графства перенесли, теперь он именовался единственным и полномочным представителем уоррингтонских котов, однако выговорить сей титул удавалось не всякому. И поэтому в основном его называли менее официально – бывшим чеширским котом или просто котом. На самом деле его звали Арчибальд, но так обращаться к нему дозволялось только его маме в моменты их редких встреч. Он очень тесно сотрудничал с Беллетрицей, где заведовал Великой библиотекой, разветвленным и почти бесконечным хранилищем всех когда-либо написанных книг. Он служил обер-библиотекарем и знал все обо всех книгах, находившихся на его попечении. Читают их в данный момент или нет? Если да, то кто? Все, кроме того, персонажем какой из них являлся Хоулиган. Пятница захихикал и вытянул в ту сторону пальчик, когда кот завершил появление и воззрелся на нас, застывший на мордочке улыбкой, с интересом прислушиваясь к чтению. «Привет!» – поздоровался он, как только я закончила, поцеловала Пятницу и погасила ночник. «У меня есть для тебя кое-какая информация». «О чем?» «О Хоулигане». Я снесла кота вниз, где он устроился на микроволновке, пока я заваривала чай. «И что ты выяснил?» «Я выяснил, что жрец — это не тот, кто все время жрет, а такой древний священник». «Я имела в виду Гана». «А, ну да. Я провел тщательнейшее расследование, и такого персонажа нет ни в Великой библиотеке, ни в кладезе погибших сюжетов. Откуда бы он ни взялся, он не из опубликованной прозы, поэзии, анекдота, документалистики или книги по рукоделию. Сомневаюсь, что ты явился сюда исключительно с целью поведать мне о своем фиаско, Чеш, — сказала я. — А хорошие новости есть? Кот сверкнул глазами и дернул усами. «Книжки, выпущенные за счет автора», — торжествующе объявил он. Это было озарение. Мне в голову не приходило, что Хоулиган мог происходить оттуда. Царство самиздата представляло собой причудливую смесь из краеведческих трудов, поэтических сборников, графоманской нетленки и редких истинных жемчужин. Дождись они официальной публикации, их бы приняли в Великую библиотеку с распростертыми объятиями. Но такого не случалось. «Ты уверен?» Кот протянул мне каталожную карточку. «Я понимаю, как это важно для тебя, и потому позволил себе некоторую вольность». Я прочла карточку вслух. «Застарелая похоть. Издана в 1931 году. Ограниченный тираж в 100 экземпляров. Автор — Дафна Фаркет». Я уставилась на кота. «Дафна Фаркет. Создатель почти 500 любовных романов и звезда этого жанра». Прежде чем прославиться своими поистине ужасными книгами, она издавала эти поистине ужасные книги за свой счет, сообщил кот. Хоули выступает в них, как жаждущий самоутверждения мелкий политикан. Он не главный персонаж. Упоминается от силы пару раз и даже описания не имеет. «Ты можешь доставить меня в хранилище самиздата?» — спросила я. «Такого хранилища нет», — пожал плечами кот. «У нас имеются данные о количестве экземпляров и краткие обзоры, собранные по крупицам из объявлений издателей, печатающих авторов за их счет. а также из ежемесячника графомана. А больше почти ничего и нет. Впрочем, нам всего-то и надо найти один экземпляр, и дело в шляпе. Он снова улыбнулся, но я помрачнела. «Все не так просто, кот. Взгляни-ка вот на это». Я показала ему последний выпуск «Жаба». Кот старательно нацепил очки и прочел. «Вакханалия сожжения датских книг достигла нового витка. Уничтожению обречены романы, родившиеся в Копенгагене Фаркет». «Не понимаю», — сказал кот, протягивая жадную лапу к рекламе кошачьего корма. «Зачем сжигать все ее книги?» «Видимо, — ответила я, — ему не под силу отыскать все экземпляры застарелой похоти. И с отчаяния он развязал антидатскую кампанию в качестве прикрытия. Если ему повезет, эти идиоты, жгущие датские книги, все сделают за него. Какая же я дура, что сразу не догадалась. Вот скажи, где бы ты спрятал иголку?» Повисла длинная пауза. «Сдаюсь», — признал свое поражение кот. «И где бы ты спрятала иголку?» «В стогу сена», — я задумчиво уставилась в окно. «Застарелая похоть. Я не знала, сколько экземпляров из сотенного тиража уцелело. Но поскольку книги Фаркет до сих пор подлежали сожжению, хоть один-то наверняка остался. Неопубликованный роман Фаркет являлся ключом к свержению Гана. Такой шанс нельзя упускать». «А почему ты стала бы прятать иголку в стоге сена?» — спросил кот, молча обдумавший мой ответ в течение нескольких минут. —